Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Событие, с которого мы начинаем наш сегодняшний разговор, случилось 23 года назад, 19 августа, Москва, танки на улицах, путч. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Иван Рыбкин. Здравствуйте, Иван Петрович.
Здравствуйте.
Иван Петрович, первый председатель Первой Государственной Думы первого созыва.
Да, это так.
Да. И с нами на связи первый заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, я обычный заместитель.
Обычный заместитель не первый. Ну, я хотела, чтобы все было первым сегодня. Ладно, хорошо, понизим вас до обычного заместителя. Но Глеб, по крайней мере, летописец Государственной Думы. От этого вы не будете отказываться, Глеб?
Нет.
Нет, хорошо. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, вот по какому поводу нам сегодня звонить. Мы берем точку отсчета, ну, может быть, гости не согласятся, но я предлагаю начать с этого. Точка отсчета распада Советского Союза все-таки 19 августа. Может быть, раньше, может быть, позже, но это 19 августа было каким-то вот таким отправным пунктом. Почему мы задаем вам вопрос, почему до сих пор, 23 года, до сих пор живо в людях вот это имперское мышление? Почему люди в России не хотят отделаться от мысли, что вот Украина, о которой мы сегодня каждый день говорим, это уже другое государство. Почему они не верят, что это другое государство? Почему они думают, что это Советский Союз, и что мы вместе в нем, они все продолжают жить? 8 800 222-12, телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков по этому телефону. Давайте, Иван Петрович, вот разговор начнем все-таки с тех событий, с того, с чего я начала. Правда ли мы считаем 19 августа толчком? И без него Советский Союз выжил бы, не будь этого путча.
Ну, сослагательного наклонения в истории, говорят, не бывает.
Ничего, мы попробуем.
Но, в принципе, к этому времени уже был вариант союзного договора, над которым работал Михаил Сергеевич Горбачев, его сподвижники. Участвовали в этом и президенты республик, входивших в то время в Советский Союз, и в частности Борис Николаевич Ельцин, и Назарбаев, и Кравчук, и другие, не будем всех перечислять. Все были к этому готовы. Но произошло, то произошло. Государственный комитет по чрезвычайному положению. Этим людям и людям, близким к ним, вокруг ВКЧП, казалось, что этот договор вообще упраздняет союз.
Угу.
Появляется некая конфедерация. Хотя люди, которые исповедовали взгляды, особо не скрывали. Их публиковали. Вариант союзного договора был, помню, опубликован «Мегаполис Экспресс» еще в январе Русланом Ивановичем Хасбулатовым. Все прекрасно понимали, что это вариант и Бориса Николаевича Ельцина, и многих людей, близких к нему. Да, во многом конфедерация. И это не устраивало тех людей, которые возглавили ГКЧП. Ну, ныне склонны говорить, что в этом варианте попытки управления чрезвычайной ситуацией, чрезвычайным положением в стране были чуть ли не причастны многие президенты, руководители республик и чуть ли не сам Михаил Сергеевич Горбачев. Но в конечном счете олицетворением стали те люди, которые тогда кто с кулаками сжатыми, кто с дрожащими руками сидел за столом и говорил о том, да, конечно, этот вариант развития событий ускорил развал Союза. Это несомненно. Потому что даже те, кто сначала поддержал ГКЧП, в числе них был Леонид Макарович Кравчук, в этом секрета нет, и другие говорили, так, а когда почувствовали, что здесь, в Москве, железные танки и деревянные подходы, и совсем пластилиновые мысли и действия у людей во главе, все решительно откачнулись, и Украина в числе первых стала говорить о своей независимости, самостоятельности, провела референдум, и к моменту заключения Беловежских соглашений уже оказалась вне Советского Союза. Да, это все ускорило события стремительно.
Стремительно. Но вы считаете, тем не менее, если бы не было этих событий, все шло своим бы чередом к тому же концу, только медленнее?
Ну, я не склонен так вообще-то говорить, и сам в какой-то степени сожалею о том, как говорил Александр Александрович Мороз, мой коллега, руководитель Верховной Рады в свое время Украины и председатель Социалистической партии Украины, говорит, кто не горюет по поводу развала, распада Союза, тот не имеет сердца.
Угу.
А кто хочет его воссоздать, тот не имеет головы.
Мозгов, да.
Поэтому вариант конфедерации мог быть вполне. Конечно, к этому времени, к 91-му году, как мы с вами говорили перед этим, когда хотели преображение на 19 августа, а получили яблочный спас, который легко кулаком раздавливается. Я имею в виду яблоко.
Да, это поэтому сегодня праздник, кто не знает, такой, который называется и так, и
да,
так.
Да, да. Так вот произошло. Получилось так, как получилось. Наверное, без прибалтийских республик, может быть, отчасти без закавказских, может быть, некоторых республик, союз можно было сохранить. И точно все были уверены, что уж точно Украина, Беларусь, Россия будут вместе. И, скорее всего, да. Казахстан. Это даже и не помышлялось, что это будет так. Я Бориса Николаевича, будучи лидером жестко оппозиционной к нему и партии, и фракции, говорил, ну как же так, вы это допустили? Он и потом мне потом говорит, Иван Петрович, ну о чем вы говорите? Ну куда они без нас денутся? Погуляют, походят на воле и все равно вернутся к нам. Он искренне в это верил, что это не очень серьез и ненадолго. Но точно, что Украина, Белоруссия, Россия, Федерация,
навеки.
Скорее всего, Казахстан, а эти три, ну вместе, один народ, он это считал, и многие считали точно так же. А получилось, видите, 23 года прошло, и мы имеем то, что имеем. И такие всполохи войны гражданской.
Вот мы сейчас, до того, как мы обсудим то, что мы имеем, я спрошу у Глеба Черкасова, как он это видит. Глеб, считаете ли вы, что не будь этого 19 августа, не будь вот такого желания сохранить Советский Союз у этой самой хунты, которая, наоборот, спровоцировала все, что спровоцировала, можно было в какой-то форме его все-таки еще долго-долго держать? Хотя бы вот эти четыре страны, которые теперь страны, четыре республики жили вместе бы все еще.
Я не уверен, что это получилось бы очень долгосрочно и долговечно конструкция, даже если бы подписали союзный договор. Насколько я помню, я был в то время гораздо дальше от событий, нежели наш уважаемый собеседник Иван Петрович Репкин. Насколько я помню, очень многое определялось лютым конфликтом между Горбачевым и Ельциным с одной стороны. Да, я помню, что этот договор был следствием определенного компромисса между ними. А с другой было очень много радикалов со всех сторон, которые добивались резких форм развития процесса. Поэтому, возможно, подписали бы союзный договор, возможно, было бы не обвально, но к вопросу о конфликте бы вернулись достаточно быстро. Кроме того, надо помнить о том, что вот все эти споры о будущем Союза происходили на фоне лютейшего экономического кризиса. И предположение о том, как и что делать, не то чтобы их было очень много, не то чтобы была готовность к решению общеэкономических проблем. Плюс, вот я хочу напомнить, сейчас об этом мало говорят, что вот всем кажется, что Советский Союз, у него было, все были его сторонниками, а даже если посмотреть газеты того времени, то радикалы и на Украине, ну, наверное, в меньшей степени в Белоруссии, и в других республиках, и в России говорили, да зачем нам нужны лишние республики, давайте мы сейчас сами, мы такие замечательные, проведем даже, пусть даже рыночные реформы. Вот это тоже было, но так что я думаю, что Союзный договор мог бы сделать этот процесс менее стремительным и обвальным. Если бы подписали Союзный договор, не было бы Беловежских соглашений, были бы какие-то другие, может быть, году уже в следующем году.
Да, но называлось бы это все равно Советским Союзом, тем не менее.
Да могло называться по-разному, конечно.
Нет, ну что значит могло? Как только это называется по-разному, это уже не Советский Союз все-таки.
Мне довелось в 92-м году поехать в составе большой, можно сказать, громадной делегации Верховного Совета на Украину. Мы разбились на три группы большие. Кто-то поехал на юго-восток, то есть Донбасс, Крым, Севастополь. Я поехал в Одессу, послали меня. И кто-то поехал во Львов, на Западную Украину. Возвращались оттуда, беседовали. Неспешная поездка, в вагоне ехали. И я без конца говорил своим коллегой, членом Верховного Совета и депутатом Верховной Рады, в общем, Иван Заяц, так его звали. Мы приехали, вернулись, и уже объединенно нас принимал Леонид Макарович Кравчук в зале заседаний Политбюро и секретариат ЦК. И он мне, все говорили, говорили, очередь дошла до меня, на меня смотрит, говорит, ну, а вы как себя чувствуете здесь? А вы как себя, Леонид Макарович, в этом кабинете?
Это вы ему.
В заседании Политбюро чувствуете? Он же секретарь ЦК был, Компартии Украины. Ну, может, ему не понравилось сначала. Я думаю, вот о чем. Мы говорили без конца об этом. Давайте воссоздадим союз, назовем Киевская Русь. Столица будет в Киеве. И три народа, которые, вообще-то говоря, один народ, будут вместе.
Это кто говорит?
Я
говорю. Это вы говорите?
Да, я говорю.
Да.
Он говорит, ну, это же надо обсуждать, это не так просто. И все это так, ну, там, кто-то был против, кто-то шел гораздо дальше этого. Там были ребята и слева радикально настроены, верно говорит Глеб, и справа. Иногда дело доходило даже до рукоприкладства жесткого. На самом деле, действительно, реформа и политическая, и экономическая, и социальная в стране назрела-перезрела. Конечно, политическая система сдерживала жестко. Шестая статья в Конституции, которая говорила о руководящей, направляющей роли партии, устарела. И я голосовал, чтобы ее исключить из Конституции. А к тому времени экономика вообще встала на четвереньки. Потому что цены при Брежневе, державших после Косыгина,
ну, да.
$100 за баррель, за бочку, вдруг упали до 8.
Да.
Долларов за... А люди привыкли жить комфортно. И очень даже комфортно. И поэтому верно говорит Глеб, многие говорят, да зачем мы нам все нужны?
Ну, да не, мы как не то чтобы
ракета,
комфортно,
отбросим, не отбросим так, как... там Среднюю Азию, отбросим Закавказье, и Прибалтика пусть гуляет сама по себе. И мы как ракета, там с тремя ступенями,
да.
Помчимся вверх, отбрасывая одну ступень, вторую, набирая скорость. И отчасти оказалось верно. Углеводороды помогли. С 8 долларов до 15 10-15 при Ельцине, сейчас мы знаем, за 100 снова долларов за баррель. И в этом какое-то, мне кажется, историческое предостережение нам. Не увлекайтесь мечтами, когда живете только углеводородами. Их не стало, цен бешеных за углеводороды. И все рухнуло, потому что привыкли, что это все есть.
Да, то есть
и
это
всегда некоторые республики
подталкивает...
производили 2% валового продукта, а потребляли 5%. В 2,5 лучше жили, чем работали. Я читал. И у меня в программе, как у депутата, народного депутата Российской Федерации, Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики, по 312 округу от Советского округа города Волгограда, было записано, что России надо перестать быть спонсором сомнительных социальных и экономических экспериментов соседей по Союзу. Это не я говорил. Это мои избиратели говорили. И все хотели преобразований.
Ну да.
Раз, и вот все, и да. Сразу. И думали, что сразу будет все хорошо. Наладится все в политике, в экономике. И социальная сфера поправится, и зарплаты будут вовремя, и пенсии.
Но не вышло.
Не вышло.
Не вышло. Глеб, вы не закончили свою мысль по поводу того, если бы советский вот этот договор сохранился, вы считаете, что можно было это продержать, удержать эту конструкцию на союзном договоре?
На какое-то время, да. Может быть, было менее стремительное развитие событий. А может быть, если бы снова возник конфликт между союзными центрами и республиками, то, возможно, что-то бы и ускорилось. Ведь я хочу напомнить, вот называют обычно две даты. Называют Беловежское соглашение и называют соглашение о... И называют, собственно, события 19 августа. Но было же и третье. Было же и референдум на Украине. Конечно. Который прошел 1 декабря, я который дал фантастические результаты за независимость Украины. Там был не очень просто сформулирован вопрос, насколько я помню, но кажется, в Крыму было что-то около 60% за независимость. И исключая того, что вот даже при союзном договоре пошли бы такие же колебания, ну невозможно. С другой стороны, мы договорились, что возможно сослагательное наклонение. Никто не знает, что каких бы успехов смог добиться на посту премьера Назарбаев. Насколько я знаю, это был вполне реалистичный вариант. А судя по Казахстану, человек понимает в хозяйстве, мягко говоря.
Хорошо,
вот слишком много у нас предположений. Но я думаю, что если бы подписали союзный договор, распад Союза был бы более плавным, но Прибалтику было бы уже не удержать.
Ну да,
варианте.
Это понятно. Ну, в общем, да, ну, это мы говорим о роли и значении 19 августа. Мы перед тем, как перейти уже к более современным вещам, послушаем Ивана из Калуги. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Добрый день, ведущая, добрый вечер, участники. Вы забыли еще одно событие, которое было в это время. Это война между Осетией и Абхазией, по-моему, война была. Это тоже как бы влияние вот на развал, я думаю, какой-то внесла свой. Это вот вопрос...
Ну, там много конфликтов было на постсоветском пространстве, ну, да, в это время, конечно.
На Горном Карабахе
конфликт. Тогда главный конфликт был.
В Грузии, события в Ферганской долине.
Это все подталкивало, конечно.
Подталкивало, конечно, но я могу...
Поэтому Иван Петрович сказал, что, ну, наверное, Кавказ бы отошел в связи там с этими...
Запаздывало руководство Союза с реформами, несомненно. Конечно, очень жестко выступал против этой медлительности Борис Николаевич Ельцин. Это тоже было у всех на виду. Мне так довелось в моей судьбе быть членом делегации России в ранге спецприглашенного в Совете Европы. И там же был, тоже в этом же статусе, специально приглашенного Альгердас Бразаускас, будущий президент. А в то время
коммунистический
бывший...
лидер. Да.
Бывший первый секретарь. Он мне говорит, мы с ним часами разговаривали, сидели так же вот за серого цвета столами в Совете Европы и толковали о многом. Он говорил, опаздывал Михаил Сергеевич. Конечно, мы могли бы остаться в этом едином экономическом пространстве. Надо было дать гораздо большую волю прибалтийским республикам. Я им вообще-то откровенно говорил. А в ответ были вильнюсские события. Ну, о многом можно говорить, об упущенных возможностях. Но я хотел бы напомнить, что в марте 91 года был еще референдум по судьбе Союза. Когда спрашивали, хотим ли мы в составе там Союза обновленного и так далее остаться. Да, конечно, все хотели. И обновленного, чтобы было счастье, чтобы была хорошая экономика, выверенная политика.
И Украина тоже тогда дала очень высокий процент.
Тоже высокий процент был. За 70 везде процентов было. А получилось так, как получилось.
Это... Да, получилось, что, ну, и объяснялось, например, в том же Верховной, в той же Верховной Раде, Путч напугал, вот Путч напугал, от вас неизвестно, вы непредсказуемы, ничего не понятно, что от вас завтра ждать,
просто,
какой еще будет переворот.
Опасливо, а со страхом смотрели на союзный центр, что еще можете выкинуть. Более того, когда власть реально перешла к Борису Николаевичу Ельцину, и он, как бы, само расположение относился к республикам с большим пиететом, и все имели личные отношения с ним хорошие, побаивались, истребительно уходили от союзного центра, будь то во главе Горбачева, будь то во главе Ельцина. Но уж о ГКЧП и говорить нечего. Об этих несчастных людях, которые такую трагедию
совершили. Я теперь хочу вот перескочить через 23 года к этим неприятным и страшным и сегодняшним событиям и спросить Глеба Черкасова. Глеб, вот давайте мы поговорим о том, что почему люди до сих пор 23 года, живя в разных, казалось бы, странах, одна из которых там подписывает одни соглашения, другая другие, как будто бы у всех разные гербы, флаги, послы разные, а вот воспринимают как свои. Вот не потому ли, например, то, о чем сказал Иван Петрович, что как бы ни распадались, но в 92-м году приезжают, а давайте опять подумаем об этом тройственном союзе. То есть идея вот этого союза, она как бы не потому ли, что не оставляла все эти годы политиков?
Ну, кого-то не оставляла, кому-то, наоборот, казалось не слишком удачной. Я думаю, что дело прежде всего в несовершенстве тех государственных моделей, которые строились во всех странах бывшего СССР. Вот поскольку не очень получалось, по большому счету, или казалось, что не очень получалось, то, что строится на обломках Советского Союза, все время возникал вопрос, а может быть мы попробуем вместе, может быть вместе у нас получится лучше, да, потому что страна была большая и великая, а вот ее фрагменты сильно ей уступают во всем. Отсюда это желание на первых порах. А потом, собственно говоря, мы переходим уже в наше время, в 2011 году Путин обозначил вот этот вот евразийский вектор, окончательно, фактически вектор новосоздания экономического пространства на месте Советского Союза. Еще до того он назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 21 века. 20 века, я прошу прощения. В общем, это уже пошло вполне конкретная политическая процедура, которая вот привела к тому, к чему сейчас привела.
Угу. Так вы это видите. А вы, Иван Петрович, как видите, почему люди сегодня говорят, заявляют? Разные люди, достаточно ответственные. Или нам нужно идти воевать за Украину. Не, они даже не говорят там воевать за Донбасс, за русскоязычное население. Такого вообще сейчас термина нет. Мы должны воевать за Украину, потому что если мы ее сейчас не отвоюем, не отобьем у этого НАТО, у Евросоюза, свою ныньку, свою родину, свою единую неделимую, то мы воюем за свою страну, говорят сегодня люди. За наш Советский Союз. Откуда, почему у них никак не истребится из них эта идея, что это две разные страны?
Ну, наверное, одни из них, наиболее, наверное, как ныне молодежь говорит, продвинутые, почитали внимательно книгу моего давнего доброго знакомого Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», где он написал, что в имперских устремлениях России, я не очень точно цитирую, но очень близко к тексту, именно в великих имперских устремлениях Россия без Украины – ничто. Поэтому они это так понимают с точки зрения геополитики. Те, кто на уровне бытовом, размышляющим о бытии на кухне и говорящим об этом также, просто говорит, что мы один народ. Украина, Белоруссия – это все одно и то же. Ну, это в каждой семье почти так. Я начинаю так вот думать в дни этих событий. Моей супруге 9 человек, кузенов и кузины. В Ровно и Хмельницком. У меня на Донбассе мои односельчане, мои родственники. Точно так и в Севастополе. Точно так и в Одессе. И все это такое взаимопереплетение исторических судеб, культуры. Да просто обыденной, рутинной жизни говорит о том, что действительно один народ. Но расчлененный особым образом еще тогда, в 18 году, понятно, по какой причине. Желание сохранить власть любой ценой. Ну, а потом 74 года культивирования определенного. Как бы, что вот русские – это русские, украинцы – это украинцы, а белорусы – это белорусы. Я всегда говорил, белорусы – это русские со знаком качества, а украинцы – это старорусские. Что Киев – мать городов русских. И так думает абсолютно большинство.
Подождите, Иван Петрович, то есть по-вашему выходит, по вашей логике, что если это... завтра белорусы, но у них сменится по каким-то причинам лидер, этого не случится никогда, но, допустим, гипотетически он сменится, и придет к власти та самая оппозиция, белорусская национальная оппозиция, и поведет страну там в Европу, в российские ополченцы перейдут границу, которая вообще совсем открытая, в отличие от кусочков Лена, этих на Украине.
Это вы сказали.
Нет, потому что это говорю. Один народ.
Я хочу сказать другое, что на протяжении почти 20 лет после событий 19 августа 91 года, о чем мы начинали разговор, Россия стремилась интегрироваться в те самые европейские структуры, куда стремилась интегрироваться Украина, куда мы подвигали интегрироваться и Беларусь. Мы искали счастье там, мы искали его и в Европейском Союзе, и в Североатлантической организации договора, имеется в виду НАТО, и во всех других, в Совете Европы, и прочее, 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 везде. И стремились уже и в мировом плане, в ВТО. Сюда пришли, в Совет Европы пришли. А в НАТО, в Европейский Союз, не получилось. Хотя устремления были совершенно определенные. Даже когда Советский Союз разваливался, Джордж Буш, в то время президент, старший Джордж Буш, был против и отчитывал украинцев за их даже референдум, приезжал. Такое было на самом деле. Боялись распад Союза. Расстались мирно. Не получилось югославского варианта. Но в ответ на устремление к интеграции очень часто встречали непонимание, потому что считали, что Россию не переварить. Я сам был не просто переговорщиком, а переговорщиком с очень большими полномочиями. И по НАТО, и по другим делам. Я говорил, почему бы нам не объединиться? Мы могли бы, ну, я понимаю, сразу невозможно такое большое дело сделать. Давайте унифицируем средства связи, средства управления войсками. Это возможно? Да, возможно. Подходяще. Тем более средства связи западных групп войск были близки к натовским образцам. Далее. Хотя вы говорите, что вы не пойдете дальше границы Восточной Германии, на восток все равно пойдете. А сегодня будущие члены НАТО имеют вооружение чье? Русское, советское. Наши танки в то время, наши самолеты. Некоторые образцы были гораздо лучше западных. Но, наверное, можно по смешанной системе унифицировать, адаптировать и эти системы. В конечном счете, из всего этого большого разговора по НАТО вышли только на договор о партнерстве. То есть мы хорошо решили для себя. Это будет мы в политической организации, как Франция, а в военной организации, ну, не совсем полноправный член, как сказать, издали. Мы вошли в восьмерку, правда, с большим таким напором. Однажды, приехав на заседание семерки, Борис Николаевич взял стул, поставил его, ну, я прямо рассказываю, как было, сел, говорит, все, надоело ждать впереди, мы будем с вами. После этого Украина, которая стремится интегрироваться в эти структуры, а мы вдруг передумали и повернули куда-то назад, поменяв вектор, искренне просились. И Владимир Путин, будучи на ранчо у Джорджа младшего, Джорджа Буша младшего, и говорил об этом, и вел переговоры. Ну, в той же самой книге, да-да-да, кстати говоря, я ее процитировал, ну, пусть меня ругают или как, Збигнева Бжезинского, говорится, страшного, что Запад промедлил, упустил время, когда Россия могла интегрироваться в европейские структуры и стать союзником на Далеком Востоке, серьезным союзником. Еще, это при Буше, Клинтон еще колебался, испытывал администрация Клинтона колебания, хотя великолепно работала комиссия Черномырдин-Гор.
Но Буш-то уже был... Да.
А уже после этого совсем было другое. Да. Другое. И элита не особо доверяет Джорджу Бушу-младшему, которого он всерьез особо не воспринимает, элита Америки. Угу. Она, в общем, совсем по-другому ее разворачивала. Хотя у них были очень хорошие отношения с Путиным.
Ну, то есть, а
в итоге Украина стремится интегрироваться туда же.
Потому
же все четыре президента до нынешнего, до Порошенко, уговаривали Украину пойти туда, а в последний момент развернулись назад. Угу. По крайней мере, последний, Янукович. Но ведь громада такая, это же большая европейская страна, Украина. Она по инерции идет тем же самым путем. Поколение молодежное, воспитанное, молодое поколение с этими устремлениями. И оставить этот локомотив непросто. Запаздывает Юго-Восток, в итоге получилось нечто такое страшное, ужасное, катастрофа и трагедия.
Ужасающая. А Россия попытается остановить из эгоизма, из чистого, не доставайся же ты никому. Вот мы туда не идем, значит, и ты не ходи, что ли, так получается?
Я не думаю, что все читали там и Лескова, или кого-то другого, да, и Грозу, и все. Дело не так, по инерции. Конечно, по-прежнему есть большое ощущение одного народа, это точно. И есть переживания очень непростые, тяжелые. Не случайно с той стороны, стороны Украины, воюют идеологические батальоны наряду с регулярными войсками. И с этой стороны то же самое. Там очень много добровольцев. Есть искатели приключений, есть там откровенные, наверное, люди, которых я встречал и в Чеченской республике, что с Россией, что с Украины. Здравствуйте, Иван Петрович. Что при Яндарбееве, что при Масхадове, везде это было. Есть и такие искатели приключений. Но в абсолютном большинстве, я думаю, очень серьезно законсервировано настроение вот того самого союзного настроения.
Да.
Настроение единого народа.
В этом причина.
Не случайно у президента Путина такая громадная поддержка. Она же не с неба упала. Именно так, чувство единого народа. Даже Александр Григорьевич Лукашенко, примеряя события, наверное, к себе, уже их опасается и говорит, что же вы Крым-то, приехал на Ангура, что же вы Крым-то без боя сдали. Понимаете, какая вещь? Это очень серьезная вещь. Но я всегда считал, любые страшные конфликты надо решать переговоры, потому что любая война, какая бы она ни была, кончается миром.
Да.
И надо находить переговорщиков, которые могли бы переговорно решить
вопрос. Только не в этой ситуации. Это слово «переговоры» для этой ситуации
все равно
абсолютно...
Этим закончится,
Лена. Будем надеяться, что этим закончится. Но, в принципе, когда... Ну, я не знаю уже, сколько можно об этом говорить. Когда вот эти люди, которые сегодня держат оружие там, на Донбассе, в Донбассе, точнее сказать правильно по-русски, в Донбассе, они говорят, мы не пойдем с этой киевской хунты ни на какие переговоры. Ну, как можно говорить слово... называть слово «переговоры». Они говорят, мы не пойдем.
Вы же знаете, настроения там были те же самые социологические исследования, когда еще мирно развивались события. Одни настроения в Крыму.
Мы когда так же блок говорите, российское не о... единство... Но сейчас-то мы уже точно не можем отмотать
там
назад.
Там совсем другое.
Мы говорим о сегодняшней.
Треть, как бы, хоть завтра в Россию. Треть независимость вообще ото всех. Треть только в Украине, больше нигде.
Ну, это было вчера. А сегодня вообще не о чем говорить.
Кровь, страдания, ужасно, они везде
одинаковые. Бомбоубежищах, а другие между собой рубятся. И о каких переговорах? Не может быть, и речь ни о каких.
В любом случае, это насилие надо останавливать.
Но
в любом случае.
Надо
и это должны решать
Украина,
не мы с вами вот за этим столом, хотя от нас
мы
президенты.
Но я просто напомню, что Украина хочет остановить это насилие тем, что она освободила Славянск, да, и какие-то вот так она пытается решить проблему насилия. Вот сейчас в Славянске нет никакого насилия, потому что украинская власть установила свою украинскую власть над этим городом. Насилие закончилось на одной территории. Также она хочет закончить насилие в Донецке, в Луганске и так далее. Вот.
Ну,
так
знаете,
я понимаю ситуацию.
Знаете, меня не воодушевлял и опыт нашей российской армии, когда размазали Грозный. И как сейчас размазывается город-миллионник Донецк и город-полумиллионник.
Это все очень страшно. Очень страшно.
И это добром не кончится. Вот в чем дело.
Это не может никаким... Это уже не добро. Но вариантов тут, вот разговоров, переговоров, давайте
еще
мы...
Еще один невелик секрет. С моей точки зрения, это взбесившиеся деньги... И они происхождением от наших углеводородов богатых. Что в России, что в Украине. Потому что олигархат там, на Украине, суть производная от нашего олигархата.
Глеб, вот я хочу вас спросить, перед тем, как передать слово нашему слушателю, уважаемому, все-таки вас спросить вашего мнения, почему... В Украине, в России удалось законсервировать эти, вот так красиво сказал Иван Петрович, законсервировали очень большую массу просоветских настроений. И это действительно масса поддерживает Владимира Путина сегодня очень так горячо и искренне. А на Украине не удалось. Вот не удалось, нет у них вот такого единства вокруг советской идеи. Какими-то вот такими спорадическими территориями?
Я... предложил бы все-таки расширить список тех, кто сегодня поддерживает Путина и его политику в отношении Украины и особенно Крыма. Это не только просоветски настроенные люди. Это во многом и те, кто к Советскому Союзу относится более сдержанно, но сейчас его поддерживают. И тому есть целый перечень причин. Но если говорить о том, почему отношение к Советскому Союзу такое теплое, по крайней мере, на территории бывшей России. Понимаете, экономические реформы, которые у нас происходили, к ним, вот если подбирать слова в массовом сознании, то это самое подходящее будет несправедливость. Вот некая несправедливость, проявляющаяся то в одном, то в другом, то в третьем вопросе, она стала синонимом этих реформ. И, соответственно, распад Союза тоже попал под эту несправедливость. Вы понимаете, мне кажется, что вышло, что усиление патриотической и неосоветской риторики шло одновременно с неким экономическим ростом с начала нулевых годов. И в массовом сознании это могло переплестись. Это моя гипотеза, я совершенно не настаиваю, что это именно так, что чем больше мы вспоминаем о Советском Союзе, чем больше... вот этой ностальгии, тем получается лучше. А на Украине все-таки был немного другой проект. Я не являюсь специалистом по украинской истории последних 20 лет, но на Украине просто пытались, по крайней мере, часть ее играть в Восточную Европу, повторить тот опыт, который был произведен в восточноевропейских странах. Это во многом тоже удалось, но, как выясняется, это тоже не на всей территории страны. И мне кажется, что вот это вот иллюзия того, что если сейчас вот вернуться назад и все получится, она очень сильна. И жить с этой иллюзией в какое-то время просто придется всему обществу, даже тем, кто с этим не согласен.
Угу. Понятно. Илья Ефимович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Елена, рад приветствовать ваших замечательных собеседников. Мне теперь понятно, почему Иван Петрович так недолго был у власти и ушел. Он настоящий романтик. Но в политике на романтике долго не задерживаются. Там циничные прагматики в основном действуют. Мне представляется, что проблема, о которой многоуважаемый Иван Петрович сказал, намного сложнее. Дело, конечно, не в деньгах, а в психологии. Психология русского народа, который по своей сути является народом имперским. Если вспомнить гениальную работу 69-го года Андрея Алексеевича Амалика, которую, к сожалению, наши либералы не поняли до сих пор, он писал, посуществует ли Советский Союз до 84-го года, что сознанию русского человека совершенно не свойственно понятие свободы и понятие прав человека, а вот понятие силы, понятие сильного государства – это основа его мировоззрения. Поэтому в 91-м году был нанесен страшнейший, я подчеркиваю, страшнейший удар по психологии простого русского человека. Страна географически самая большая, военная сила самая сильная, все нас боятся. И вдруг она превращается в заурядную страну. Это приветствовали 10-12% либералов. Но для русского советского человека это было конец. Поэтому любая либеральная идея по протяжении последующих 50 лет, мне кажется, просто обречена на провал. Вот именно психология не изменилась, и великие русские, самые великие русские, это Иван Грозный, это Сталин, которые расширили территорию. Горбачев ее потерял. Это мой позор. Мне кажется, причина именно в этом. Спасибо.
Понятно. То есть вернуть территорию, то есть, по крайней мере, сделать так, чтобы эти территории не убегали, не уползали. Пусть они называют себя Украиной, но пока мы чувствуем, что они наши, но как только мы чувствуем, что их уже хотят как-то к себе отодрать другие силы, мы вмешиваемся.
Да.
Причем таким жестким.
Я полностью согласен с тем, что говорил наш слушатель. Действительно, нам пришлось пережить и период политического романтизма, отчасти короткий период политического прагматизма. И выступая где-то лет 15 назад на большом собрании в Лондоне, мы собирались тогда представители всех разных течений общественно-политической мысли и России, и Великобритании, и других стран. Я сказал, а теперь мы вступаем в период политического цинизма. Поэтому я полностью согласен. Конечно, что бы там ни говорили, конечно, в начале 90-х произошло такое верхушечное переустройство власти в России. Глубинные настроения по принципу такому. Пусть они там что хотят, то и делают. Мы здесь в своей скорлупке проживем. Будет видно, как будет. В политике и особенно в экономике преобразований далеко у нас не ушли. Экономика в основном носит характер углеводородный. И то, что сейчас происходит в Украине, может произойти и у нас, к сожалению, великому. Это надо об этом помнить. Пока есть эти цены на углеводороды, пока можно все нужды и чаяния
Произойти в России?
Потому
то есть какие-то вот такие...
Нет своей промышленности, нет своего сельского хозяйства должного. Все в основном запитано как раз теми деньгами, о которых я только что говорил. И все пока держится сотканной, так сказать, на живую нитку.
Так.
В Украине мы часто говорим только о политической вот этой части, верхушечной, надстроечной, что происходит. Но глубина ведь процесса и в том, что в экономике Украины жутчайшее неблагополучие. Мы поддерживали, мы даже не говорим за этим столом о том, что до определенного периода Украина вообще денег за газ не платила совсем. Мы считали это часть нашей страны. И Белоруссии также давали. И продолжаем то громадную дыру в бюджете Белоруссии каждый раз закрывать из года в год. В итоге сельское хозяйство Белоруссии, во многом построенное на советских, как ныне, раньше бы сказали, рельсах, живет и здравствует, и даже нас частично корит, потому что это громадное влияние, вливание, в том числе и наше. В Украине совпало так, что вот эти устремления интеграционные в Европу, в европейские структуры и устремление самого Януковича туда совпало с резким снижением цен на два главных источника бюджета. И это прежде всего уголь и металл. Это Юго-Восток.
Да.
Это треть бюджета Украины. Там все упало. Шахты многие закрылись. Металлоиндустрия встала. Да, работал Днепропетровск. Там, соответственно, Россия делала заказы. В основном Южмаш.
Южмаш,
Днепропетровск.
Да.
Днепродзержинск тоже металл. Там хуже. Но восполнил тем, что Днепродзержинск работал на Днепропетровск. Что касается других регионов, имеется в виду Крым, Одесса и прочее, там исконная торговля, море. Рядом с морем люди живут неплохо. Поэтому, а на Западе несколько иная структура, на Западе Украины. Там совсем иное дело. Там особой промышленности не было. Да, сельскохозяйственные регионы, как и Чернигов здесь на Востоке. Поэтому вот такое совпадение дало такой резонансный эффект. К тому же, с моей точки зрения, более аккуратный президент у него, очень умный, толковый, дельный и хитрый, по-человечески, Леонид Макарович, затем Леонид Данилович, ну и Ющенко частично, они могли сдержать это настроение. Янукович, придя к власти, особо себя ничем не утруждал, и многие олигархи, почувствовав это, повели дело к тому, что обогатили его семью неимоверно. Отсюда жутчайшее возмущение людей этим
всех, причем во всех
воровством,
регионах.
Во властных структурах, всех,
да,
без исключения.
Всех. Это, на этом они объединились.
Майдан начинался.
Да.
И многие настроения, они не получили решения. Пока это выход имеет вот такую юго-восточную составляющую, это всех идеологический батальон отсюда, все прочее, не до вас, война, вот. Но ведь как только закончится война и эти события на Юго-Востоке, и это пора бы понять и в России, там совсем другие настроения будут. Потому что вопросы, которые поставил Майдан, они не решены в абсолютном своем большинстве. Да, опять же, верхушечная замена власти. Ну, на тех людей, которые более-менее не светились и так нагло не воровали. Я не случайно сказал, что они во многом производные нашего олигархата. И ныне по-прежнему так. И эти громадные офисные здания здесь, неподалеку,
ну, а
того
что?
Же Коломойского.
Да, но...
И громадные заводы
Порошенко.
И фабрики Порошенко.
Да, это мы знаем.
Прочее,
а что следует из того, что вот они, когда закончится война, они увидят, что проблемы остались, и что дальше, и что
решать
будет?
Решать надо. И вы понимаете, какая вещь?
Ну, решать они будут. А при чем
вот
здесь Россия?
Сейчас
они
вопрос...
сами будут решать.
А как? Да вы что?
Да не решать, без России не решать.
Даже без разрушенных Донецка, Луганска и городов меньшей численности населения на Юго-Востоке.
Нет,
не решены
я
вопросы.
Я просто хочу, чтобы вы вот эту мысль свою довели до конца.
России,
да,
не
то есть они это поймут. То есть я хочу, чтобы вы...
Они сейчас, многие умные люди понимают, что без
да.
участия России не решить эти вопросы. Невзирая на то, что положим там где-то 18, около 18 триллионов долларов совокупный валовой продукт Европейского Союза. Почти столько же
да.
у Соединенных
так
Штатов Америки.
Следует...
А мы там 2,5 где-то. Все равно без участия России этих проблем не решить.
А что, Россия не понимает, что они это когда-нибудь поймут, и совсем не обязательно для этого оказывать, для этого поддерживать конфликт на востоке Украины, посылать туда подкрепление. Если они когда-нибудь... Надо закончить уже эту войну, должна думать Россия. Все равно же они поймут мирным путем, что
вы
без России
верно,
никуда.
Вы верно, Лена, говорите.
Ну а зачем же тогда?
Наиболее дальновидные
а
люди,
Россия,
но их
да.
голоса плохо еще слышны в России, в том числе и во властных структурах, в кремлевских, понимают, что не этот жуткий конфликт
конечно.
Вооруженный, а просто мирная ситуация обнажит многие проблемы.
Да,
и их
они,
нужно будет
да,
мирно решать.
Решать вместе.
При участии Европейского
да,
Союза.
И России.
Три четверти. Вот пройдет время, мы встретимся
зачем
в этой.
Же сделать
три
врагом?
Четверти
да.
всех расходов ляжет на плечи России. Мало кто побежит помогать Украине. Вот в чем проза жизни.
И зачем, и зачем отталкивать и озлоблять? И вот зачем отталкивать и озлоблять целый народ, если все равно вы стратегически видите, что он без вас не обойдется, что он будет с вами сотрудничать, кооперироваться? Зачем? Зачем поддерживать вот эту войну?
Но вот это желание сплясать пскопского скобаря под драку, оно и приводит к тому. Это называется идти на поводу вот таких, знаете, низменных даже бы инстинктов народа, даже толпы в определенной степени. Иногда это же недовольство людское, там, политикой в определенной степени, недовольство экономическим преобразованием здесь в России, социальным положением людей, когда многие просто не имеют, и не только там внизу будущего, но и вверху, в бизнесе, когда бизнес может только идти тогда, когда ты близок к власти, порождает настроение выхода какого-то. Вот должно бы это вырваться. И вырвалось, я считаю, самым крайне неудачным образом вот здесь.
Ну, давайте послушаем Сергея из Тульской области. Здравствуйте, Сергей, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Радио Свобода. Ну, я даже не знаю, вы знаете, тут такой сумбур, вот передача такая. Вроде бы тема серьезная, да. Ну, а товарищ Рыбкин, вот, я, честно говоря, как это говорится, вроде он говорит по-русски, вроде я русскоязычный, да, человек, но я его не понимаю.
Ну, вы скажите это от себя, что вы думаете. Ну, не понимаете вы Рыбкина. Вы от себя скажите, что вы думаете.
Ну, что я думаю? Ну, вот знаете, начать хотя бы с того, что Рыбкин говорит, что Россия, русские и украинцы – это один народ, да? Вот я сижу и думаю, это напоминает немецкое, вот это «Ein Volk, ein Reich, ein Führer», да? Один народ, одно государство, один вождь. Но вот даже если взять немцев и австрийцев, например, они куда как ближе друг к другу, у них даже язык один. Гораздо более, ну вообще один, не то, что даже как вот русский, а украинский. И тем не менее, а почему-то они не считают себя одним народом, ни те, ни другие. А почему? Кстати, вот украинцы, например, уже тоже после вот всего вот этого, что заварил Путин со товарищи, да, они уже тоже, наверное, не считают себя с нами одним народом. А вот, например, такие,
это уже этим, любовь, да? любовь без взаимности, Сергей, я бы сказала, уже тут.
Да, наверное, вот что-то типа того. Да. А вот наши почему-то продолжают считать себя, что мы... Это, да, это даже скорее не любовь без взаимности, а это какая-то навязчивая, такая нахрапистая любовь, понимаете? Ну вот, или я не прав?
Вы абсолютно, вот я это вижу, как вы. Я только не понимаю, откуда, почему никак вот они, этого вот люди, которые так любят, не сообразят, желание... что насильно ты мил не будешь.
Да-да-да.
Вот этого желание я понять не могу.
Желание таким образом все объяснить, оно очень просто. Да, конечно, и Австрия, и Германия говорят на одном языке. В данном случае австрийский, как такой южный диалект, мягкий диалект, отличающийся серьезно от берлинского, и живут сами по себе и счастливы. И как это один же великий немец, правда, человек цитирует там Гитлера и его философию низменную, фашистскую. А я хотел сказать о другом великом немце. Срастается лишь то, что было частями целого. Это когда он говорил о возможности воссоединения Восточной Германии и Западной Германии. Великий социал-демократ Вилли Брандт. Поэтому, как оно будет сказать, сложно. Да, Украина не Россия, как мой старый товарищ Леонид Данилович Кучма написал. Я это очень хорошо понимаю.
Так похоже, и Украина, Россия, только
да,
все же не Россия.
Но Украина может существовать отдельно, государством своим, как бы мы что бы ни говорили, и будем жить дружно, как Германия с Австрией живет, нейтральная Австрия.
Отдельно.
Да, отдельно могут жить и прожить друг без друга, но взаимодействуя тесно друг с другом. Я был всегда сторонником мирного разрешения любого конфликта. Сучить кулаками не в моем убеждении. А то, что у меня родственников много на Украине и друзей много на Украине, ну, что говорить об этом? Наверное, в каждой семье так.
А я хочу похвастаться, что до нашего эфира Иван Петрович научил меня, как будет коленчатый вал по-немецки.
Да,
вот это я понимаю, потому что Иван Петрович преподавал сопромат на немецком языке. Да, это к вопросу о немецком языке, о Германии. Я вот сейчас не, совсем не по теме спрошу нашего разговора, но не могу не воспользоваться тем, что вы с нами, потому что вы, Иван Петрович, я напомню нашим слушателям, это Иван Рыбкин, автор той сенсации, от которой мы все просто отпали и не встали, о том, что есть у Владимира Путина такие друзья, как Тимченко, Ротенберги, кооператив «Озеро», Ковальчуки. Это все мы услышали, узнали из статьи в «Московских новостях», которые написали из интервью в «Московских новостях», которые дал Иван Рыбкин. Но первые были точно «Московские новости».
В «Коммерсанте».
Но вы были первым, вот вы носитель этой новости. Никто этих фамилий до вас, пока вы их не озвучили, не знал. И я вас спрошу, вот сегодня эти люди прекрасно держатся на плаву. После того, что вы рассказали, прошли годы, 10 лет мы уже об этом знаем. Сейчас против них применены санкции. Вот как вы видите развитие этой ситуации? Что сегодня эти друзья Путина значат для Путина, которым столько уже лет, о которых вы рассказали миру?
Ну, я прочел интервью Геннадия Тимченко. Я бы сказал такое, если говорить двумя словами, тоскливое интервью.
Унылое.
Унылое, да, и вовсе не очарование. Дело в том, что, конечно, люди при больших деньгах из ближайшего окружения Владимира Владимировича Путина удручены таким развитием событий. Они привыкли иметь деньги в своем успешном бизнесе, который близок к власти. Они хотели со вкусом эти деньги тратить, и умели, и тратили. И сейчас они жалуются нам, тому самому народу, который во многом благами обделен, что вот всего лишь навсего 64 миллиона стоит самолет, казалось бы, лишили возможности эксплуатировать его и пользоваться. Вот такое нехорошее некое там есть формирование в виде Гольфстрима, фирмы лондонской и так далее. Невозможность пользоваться недвижимостью, такого за рубежами, да, и так далее. Но народ этому не сочувствует. Почему я говорю, что там еще это как бы такое проявление очень тяжелое настроение, которое есть и в России. Там это в Украине, там это на Майдане. И многие вопросы, которые там были обозначены, они сейчас обозначаются тем же Майданом, но по-другому. Говорят, одни воровали, а эти пришли. Лучше ли они будут? Не будут ли они воровать?
Нет, подождите, вот давайте разговор. Мы вернемся снова к Тимченко. Вот вы говорите, народ ему не сочувствует. Ну, еще не хватало. Понятно, что не сочувствует. Но ведь и не возмущается вот этого вот такого негодования, как на Украине, что вот у этого Порошенко, у Януковича братья-сватья расхватали. Здесь такого нет. Друзьям Путина можно все. Тихо, народ все это слушает.
Ну, вы
и
знаете,
спокойно относится.
Это часть народа, который на уровне такого бытового, рутинного размышления не сочувствует.
Да.
Другая часть и в большом бизнесе не особо сочувствует. Угу. Те, которые за счет ума, своего таланта пытаются вершить бизнес в России. Не все очень-то хорошо получается. Нужно мимикрировать каким-то образом, приспосабливаться. Но они видят, например, для восполнения каких-то особых потрясений и затрат вдруг Роснефть просит там 1,5 триллиона рублей. Это же очень большая сумма для нашего бюджета. Для чего вдруг Роснефти потребовались такие суммы? Люди-то этим начинают задаваться вопросами. Что госкорпорации, наверное, не очень эффективная структура бизнеса. Если эти госкорпорации, этот бизнес, который недалек от власти, породил такие уродливые явления бизнеса в Украине, значит, не все... Если всякой копии хуже оригинала, даже это предположим, так и здесь, значит, тоже какие-то, если в зеркало всмотреться истинное, не кривое, тоже, наверное, какие-то есть уродливые изображения, что тут тоже надо себя чистить, в том числе и под Крым. Там тоже во весь рост стоит экономическая проблема. Там, положим, больше 370 предприятий Крыма не хотят идти под юрисдикцию России, хотя времени немного прошло. Да, это, конечно, предприятия и того же Коломойского «Приватбанк», и морской завод «Порошенко» в Севастополе,
тем не менее,
и
много.
«Фирташа»,
да,
и много-много других. Значит, эти проблемы надо как-то решать и распутывать. И я думаю, что все равно надо искать решение мирное. И в политике, и в экономике, и в других вопросах.
Никто с вами в этом спорить не будет.
Спасибо.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы 19 августа.